радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи, с наступающими вас праздниками. Это военное ревю, это значит, что здесь и полковник Баранец,
и полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи. Страна,
слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber – это, если хотите, буковками, чтобы осталось навсегда в памяти серверов «Комсомольской правды». 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. По-прежнему смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Здравия желаю, товарищи Четлани. Поехали.
Дорогие друзья, нам вам рассказывать о том, столь сложные отношения у России с Украиной из-за Донбасса прежде всего. Да, на Украине объявился новый президент. В мае будет, по-моему, инаугурация. Он станет тогда, скажем так, юридически полноценным. Но, тем не менее, он риторику порошенковскую не изменил почти что ни на йоту. Ну, естественно, и на Донбассе, и на Украине, и в России надеялись, что с приходом Зеленского к власти начнется какой-то новый диалог между Россией и Украиной. Но, по-моему, ждать благоразумия не стоит. Опять из уст украинских генералов раздаются призывы о силовом решении донбассовского вопроса. Тут буквально позавчера разведка ДНР доложила, что подвигаются какие-то разведывательные диверсионные группы, подтаскиваются к Донецку артиллерия. Уже начинают подумать, не хочет ли Петро Порошенко дать прощальный залп по Донецкому, уходя из Крыма.
Почему нет?
Да?
Ну, а насчет здравого смысла, ой, и желание что-то делать иначе, я тебе скажу, он достигается одним способом. Красным флагом над Рейхстагом. Вот
да.
Если вдуть, извините за выражение, по самую хряпку, то они, конечно, да, скажут, ой, да, спасибо, мы сразу поумнели. Жрать дайте, мы будем работать, будем. Ну-ну.
Ну и тут появился один крайне любопытный вот такой аспект. Вышел указ президента о облегченном порядке вручения российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса.
Не, ну это же очередное проявление агрессии. Ты
да.
Чего?
И здесь, в общем-то, возникает вопрос по обе стороны границы. Если дончане получают российский паспорт, то они получают не только все права граждан Российской Федерации, но и право на защиту. Опа! Я тут смотрю на Михаила Тимошенко.
А надо ли их защищать? Будет решать Российская Федерация.
Да.
А в этом случае?
Это же наши граждане, мы теперь обязаны их защищать. А защищать же можно как? Можно словом. Правильно, да?
Но добрым словом и револьвером доходит лучше, как известно.
Так что, дорогие друзья, вот здесь вот есть тонкая юридическая нить, которая не может нас заставить остаться от мысли, что, возможно, если будет продолжаться такая фашистская расправа над донецким народом, то весьма возможно, что нас просто выведут.
Из себя
придется использовать, так мягко скажу, силовую компоненту. Я бы не хотел, Миша, разжигать. Слышишь? Я хочу на этом поставить точку. Пусть народ дальше сам поразмышляет. А если ему что-то непонятно, пусть он нам звонит. В эфире военное ревью «Комсомольской правды». С вами полковник и Баранец Тимошенко. Тимошенко и Баранец. А к нам уже почти что ритуально, Миша.
Да, молодцы, уже... спасибо, бийчане. Слушаем вас с интересом.
Forever,
здравствуйте,
да.
Игорь.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня несколько вопросов, они коротенькие такие. Вот, как известно, Т-90 у нас дизель, а сейчас вот Т-80 газотурбины модернизировать на Омском заводе. Вы слышали, конечно.
Да.
И вот для экипажа, это, ну, для выживания экипажа этого двигателя, он такой же небезопасный, как бензиновый? Или как? Лучше?
Нет, в каком смысле небезопасный?
Бензиновый часто горит. Газотурбинный, он опасный для экипажа. Ну, то есть в бою он опасен при попадании чего-то там. Ну, не как дизельный, короче, но...
Ну, вообще, давайте так, начнем с чего. Горит же, будем... Ну, вот,
хорошо, да.
Любой там, да. Любые пары топливные горят. Поэтому, допустим, те же 34-ки горели ничуть не хуже этих немецких танков. Все зависит от того, как организована система пожаротушения. И где подтекает, и где парит. Вот и все. А то, что он запускается легче любого дизеля, это 100%. Это я и сам видел и пробовал на Т-80. То, что там тяги избыточные достаточно, это так. Ну, что еще скажешь? Климовская турбина.
Да, и второй вопрос у вас был, уважаемый.
Ага. Вот заведение боя раньше были, вот нормы выживания, я слышал, там взвод рассчитан на минуты, там будет танк на какое-то время. Но сейчас есть какие-то для боевых действий расчеты выживания личного состава? То есть какие-то нормы, когда там полк
нет, есть. Говорить о каких-то, бригады. Говорить о каких-то нормах, когда людей убивают, это, вообще говоря, довольно затруднительно.
Нет, когда бой начинается...
Я понимаю, я понимаю. Есть весьма приблизительные расчеты, они относились к 70-м, даже к концу 60-х годов. Допустим, окопанный танк, может подбить два танка противника, атакующих. Пушка... Если у нее нормально оборудована позиция противотанковая, может подбить один танк, то, по сути, считается равноценным. Да, меняем пушку на танк или танк на пушку. Вот это так. Теперь, значит, относительно времени жизни подразделения. Ну, если уж говорить, надо начинать с дивизии. У дивизии есть задачи дня. А любые подразделения считаются, или части считаются боеспособными, если они потеряли не более половины личного состава и техники. Так вот, если дивизия к достижению того, что на карте показано красной чертой, линией, виноват, это задача дня, придет с количеством личного состава и техники большим, чем 50%, она пойдет выполнять дальше последующую задачу.
Продолжаем военное ревью. А у нас уже Андрей из Красноярска. Пожалуйста, что у вас за вопрос?
Добрый день, товарищи полковники. У меня два вопроса. Вопрос первый. После того, как бывают теракты такие громкие, как, допустим, в Шри-Ланке, начинают говорить о международном терроризме. А вот у этой организации международной террористической, исламской, есть какой-то штаб или координационный центр? Какая вообще страна может приютить вот подобную структуру?
Это большое цветное одеяло, у которого есть свой центр.
По сути, сетевая. Он спрашивает, где этот центр. Да. По сути, она сетевая, эта организация, так же, как Аль-Каида.
Вдумайтесь, на территории Сирии работало 60 группировок, и у каждой был свой центр.
И они не хотели друг с другом мириться.
Да. Что нам, собственно, и помогало их успешнее громить. Пожалуйста, ваш второй вопрос.
Вопрос второй. А вот какое государство пригрело таких террористов чеченских, допустим, как Мавладиу, Дугов, ну и тому подобных?
Ну, вы же знаете, что один из таких вот, скажем так, террористов, он же скрывается в Англии. Я не хочу рекламировать его. Это очень такой злонамеренный человек, которого бы мы с удовольствием подержали где-нибудь в Сибири, в Краснокаменске.
А так куда сматываются? В Катар его всякие.
Не, ну если проворовался, то сразу в Лондон же бежишь. Да. Правильно, да, в Лондон. Ну, кто меньше наворовал, тот в Германию бежит.
Он имеет в виду террористов.
Да. А, ну, я думаю, что Лондон – это очень подходящее место для скопления террористов, которые участвовали в бандгруппировках на территории России. Крым у нас, Крым. Здравствуйте, Валерий.
Да-да.
Да, добрый день.
ББ, да.
Уважаемые полковники, приближается День Победы 9 мая. Нельзя было какую-то передачу сделать про войска НКВД, конвойные части?
Ну, охрана же была, зэки ж план давали.
Но это же узкий вопрос. По-моему, победу делали не только войска НКВД. У нас будет с Михаилом Тимошенко передача.
После войны добавились полицаи.
Хорошо, да.
Тоже страну поднимали войска НКВД.
Давайте вот идя навстречу пожеланиям трудящихся.
Войска НКВД не поднимали страну.
Ну, охрана-то была.
Была, хорошо.
Охраняли пленных, полицаи.
Хорошо.
Они продукцию давали, план давали.
Хорошо, мы посвятим в вашу честь одну из передач, возможно, в мае, вот этой структуре под именем...
Уважаемый владелец телефонного номера 513-61-54. Ну, вообще, вы каким местом соображали, когда писали «Путину нужна война, а вы радуетесь»? Вот, вот кому вообще нужна война? Вы подумайте сами-то. Вам нужна? Потому что если уж придется принимать решение Путину о том, чтобы с кем-то воевать России, то ведь и до вас дотянутся. Ядрит твою вдрит.
Сколько у нас осталось до перерыва? 10 секунд. Дорогие друзья, это военное ревью «Комсомольской правды». Не забывайте слово «военное». Мы ждем прежде всего военных вопросов. А сейчас перерыв.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, не забывайте, что на ваши же вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко. А у нас Дмитрий из Чехова, Миша. Чехов.
Да, Дмитрий из Чехова. Чехов. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаю.
Военно-патриотический клуб «Цитадель», город Чехов-2 и Стремиловский музей Стремиловского рубежа приглашает вас 9 мая на Стремиловский рубеж принять участие в праздновании Дня Победы.
Спасибо.
Спасибо, но у нас это будет рабочий день, уважаемые. А мы, может быть, выберемся в какой-нибудь будний день, когда у нас не будет военного ревью. Спасибо большое. Вы бы нам прислали письмецо, что вы там с военно-патриотическим клубом делаете. Комсомолку купите за 10 рублей, но за 15, и пришлите по ее адресу. А мы продолжаем военное ревью. Алексей Челябинск. Алексей Челябин, здравствуйте.
Подскажите, вот в 15 году, я помню, на общественных каналах российских показывали парад на 9 мая, День Победы, ДНР и ЛНР. А в этом году ничего не будет такого? Это первый вопрос.
Ну, говорят, что ничего не отменяется, будут парады.
Нет, а на российских каналах будут показывать, нет?
Пока не знаю, надо Эрнсту позвонить, надо Добродееву позвонить.
И второй вопрос.
Я думаю, что будут показывать. Если бы я работал в Кремле в идеологическом управлении, я бы обязательно показывал. Второй вопрос, пожалуйста. Да.
Второй, как вы относитесь к товарищу Суркову? Ну, это куратор ДНР, ЛНР. Вот, я считаю, вот то, что мы бы уже давно стояли за Краматорском, а вот сейчас стоим всего лишь там, ну, одна третья Донецка наша.
Ну, что
я
возможно...
вот негативно.
Ну, что можно сказать? Да, одна треть Донецкой области, будем говорить, не наша, во-первых, а она стала Донецкой Народной Республикой. Она,
ну,
не...
это понятно.
Она не российская.
Но другой... было бы намного больше.
А для того, чтобы было бы намного больше, надо было что
сделать? Ясно.
Ну, вот ответ.
Ну и надо было в Минское соглашение другой конфигурации делать, наверное, Миш.
Да, по границам.
Да, по административным границам. Я считаю, это один из серьезных просчетов Минского процесса. А Сергей Новосибирск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Ну, во-первых, с праздниками наступающим поздравляю всех. У меня тут один вопрос. Вот, Виктор Николаевич, вы как-то говорили, что производство самолета Су-34 как-то то ли остановлено, то ли приостановлено. Объясните, пожалуйста, что там такое?
Миша, ты, по-моему, ты говорил.
Ну, это не я, во-первых, говорил. Это у нас вдруг стали писать в прессе, что Су-34 больше делать не будем, потому что он морально устарел. Угу. Я не очень понимаю, у кого в голове так ударило, что он морально устарел, когда его совсем недавно приняли на вооружение.
И у него есть...
Другое дело, что, может быть, денег не хватает на то, чтобы оплатить производство. Это да. И завод простаивает. И людей будет увольнять. Надо же думать тогда, чем загружать этот завод. Ребята, ну как же так? Это же не рубанок, который можно в сарай бросить, и он там поваляется, пока тебе не понадобится досочку строгать.
Продолжаем военное...
У нас Александр из Тверской области. Извините, пожалуйста, секундочку.
Товарищи полковники.
Здравствуйте. Пожалуйста, побудьте.
Тут вопрос.
Минутка.
Алекс Старк. Баранец, что скажете об офицере запаса, который проводит одиночный пикет? Алекс Старк. Если уж задаете вопрос, задавайте его построже. Надо точно знать, как зовут того офицера, какой одиночный пикет
и чего где. Он добивается, дорогой
мой
человек.
Мы уже об одном таком умнике рассказывали.
Мягко сказано, да.
Да. Его выставили со службы за то, что он нарушил приказ министра обороны.
Кто у нас в эфире? Александр, Тверская область. Здравствуйте. Ваш вопрос.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
С праздниками вас и с наступающими.
Спасибо,
и
вас тоже.
И со всеми. Вот. И хотел бы задать такой двойной вопрос по авиации. Да? Значит, вот, во-первых, я тут вот слышал где-то обрывок новости, ну, по радио, плохая была эта самая волна, что-то вот конструктор Ильюшина, по-моему, что-то как-то скончался, да? То есть,
да не как-то, вот. А скончался выдающийся человек. Вот. Фамилия его Новожилов, да.
Генрих, вот, да. И это сам, не дали дожить, да, так до нормального...
А что вы сказали, как это не дали дожить? Как-то не... задушили, что ли? Не дали
Ильюшин, это самое, там же в проблемах, там не дают толком никак выпускать все это Погосян, да и так далее. Вся эта компания там давила.
А почему он еще не в тюрьме, если он не дает выпускать ничего для нашей оборонки? Как вы себе представляете? Ну, вот стоит на воротах, не выпускает и все, да?
Ну, во всяком случае...
Нет, давайте профессиональный разговор. Вот вы сказали, не дают выпускать. Переведите на русский язык. Ну, давайте, я помолчу. Поехали.
Отрасль загубляли, грубо выразить.
Давно загубляли, вот. Давно загубляли, вот.
И
да.
Ильюшинские же хорошие, отличные.
Отличные, да-да-да. Вот. Да. Ну и что?
Вот возрождать надо.
И надо, Россию возрождать надо. В чем вопрос?
Вот, второй вопрос, он как раз к этому. Смотрите, тут я опять же слышал вот так вот, ну, просто ехал, когда это самое, Боингов, сколько-то там штук, там несколько.
Ой, десят, много! Решили закупить. Много Боингов.
Но дело в том, что, смотрите, у нас
гражданская
авиация раньше была, она...
Вы знаете, ну, как-нибудь подгребайте к вопросу, будьте добры, а, подгребайте. Слушайте, к вопросу, а?
Двойного, они были двойного назначения. Как
тройного, четверного, Боинги, в чем вопрос?
Как можно использовать Боинги в случае войны, как говорится, в военном каком-то таком варианте? Их же там программа, может быть, специально сделана, чтобы они вообще не
летали. А как вы себе представляете использование гражданской Боинга?
Американцы, да, перебрасывают, да, например, свои войска... Не только транспортной авиации, но и авиации резерва. Это вот вполне гражданские самолеты.
Нет, но мы-то не сможем, если что. И либо рухнет, блин. На таких самолетах нельзя возить, это опасно.
Почему?
Там неизвестно, а почему на них полмира программа летает и нормально, а нам что-то возить
это
нельзя?
Это пока не началось ничего.
А что? А, это вы так думаете? Что там такая закладочка, которая все отключает, и оно рушит.
Все упадет сразу. Ну-ка, давай, на, перестанем летать на Боингах. Обязательно перестанем. А как же?
Вот Александр из Калифорнии пишет. Спасибо большое за подобные сообщения. В Калифорнии к каждой школе, 10-11 класс, прикреплен рекрут. Всех желающих знакомить с армией, строевой подготовкой, агитацией 2 раза в неделю.
Вот сволочи.
И никто не вопит милитаризации детских умов.
Ай-яй-яй.
Здесь это патриотизмом называют.
А у нас нет, и что? Кровавый режим Трампа, что с детишками делает, подлюк. А? Миш, ты представляешь, а? Строевая подготовка, а? С армией знакомят. Вот сволочи. А?
Искандер из Казани. Я боюсь, что мне не смогу уследить за причудливым полетом вашей мысли. Причем здесь ВВшников, которых теперь перекрестили в гвардию, нынче 350 тысяч, кто кого боится, свой народ. Искандер из Казани, ну вы, елки-палки, ни одной цифры, на которую вы ссылаетесь, вообще говоря, в природе не существовало.
Ну, это такая, скажем так, Алексей, расхожая быдломысль о том, что Росгвардия как раз для защиты власти. Едем дальше. Для защиты порядка. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, товарищ
полковник. Здравия желаю.
Здравия желаю. Здравия желаю. Я как человек не военный, но все-таки понимаю, что бы сейчас ни делала Россия, все это будет заниматься в штыки. Это касаемо Донбасса и Луганска. Может быть, конечно, скажу великую глупость, но, может быть, нашему правительству как-то объявить всеобщую эвакуацию российского населения, русского населения с тех областей. Насколько я помню, 5 миллионов всего проживает.
Да, считалось около 5 миллионов.
Почему бы нам за счет этого населения не поднять свое село, не поднять свое производство? Люди там работящие, так, насколько
возникает, я знаю. Возникает только один вопрос. А тех, кого мы переселим, будут готовы грудью защищать Россию? Или у них в голове что-то другое, например?
Ну, во-первых, вы говорите, село поднять. Мы что, их должны вывести и в палатках в чистом поле оставить?
Нет, с землей и домами.
Зачем?
А как вы себе представляете?
Вот, например, взять Саратов и Энгельс, да, население здесь 1,5 миллиона человек.
Так, да.
То есть, грубо говоря, весь Луганск...
Которые там и без приезжих ничего с землей не могут сделать, да? Правильно, да?
Приезжие ничего не смогут сделать с землей?
Нет, у вас уже своими силами, у вас там что, не получается, что ли, с землей ничего сделать?
Нет, почему?
Там у вас и так безработица, сейчас еще 1,5 миллиона подвезем. Что будет в итоге? Чтобы Волга на дыбы стала, что ли?
Я и говорю, как бы, может быть, повернуться уже правительство в нашу сторону России и смотреть внутрь страны и развивать, прям строить. Например, вот хочет какой-нибудь там Лента открыть свою сеть, да? Вот. Я на месте губернатора говорю, вот откроешь свой магазин только тогда, когда откроешь какой-нибудь и создашь производство здесь, на месте, у меня, в Саратове. Вот до тех пор, пока не создашь какое-то производство, никакой каких торговли здесь не будет твоей. То есть, ну вот я не знаю. Вот
как-то у нас сложно зашло. Началось с переселенцев. Может,
это, конечно, глупость?
Да нет, да. Подождите. Вы сказали, что надо переселять, а тут уже рабочие места и так далее. Мы давайте по одному вопросу закончим. Эти люди, которые захотят у нас в России жить, мы их гнать никуда не будем. Мы найдем сначала крышу, может быть, не свою, а потом своя и так далее. Мы не бросим этих людей. Ну, а насчет того, что открывать рабочие места, вы правы. Надо учить открывать новые производства. Мы с Михаилом Тимоне говорили, 25 миллионов рабочих мест. До какого срока, я забыл, Миша, мы должны? В следующие 4 года, что ли?
Знаешь, Виктор Николаевич, вот в Советском Союзе, если мне не изменяет память, сколько было народу-то? 250 миллионов с хвостом?
Даже больше.
Почти 260.
Да.
И, значит, вот со всей этой громадой справлялся 1,250,000 чиновников.
Угу.
А, значит, после умело проведенной административной реформы имени товарища Козака у нас стало их 2,5 миллиона. Ёлки-палки. И это цифровая экономика называется?
Перерыв, дорогие друзья, перерыв.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Мы переходим ко второй, третьей, точнее, части военного ревю. С вами не только Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. А к нам дозвонился Александр. Обратите внимание, красивое название населенного пункта — Ульяновского Майна. Правильно я говорю, Александр?
Ульяновская. Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Ульяновская Майна.
Да, поселок я так Майна, и сказал.
Ульяновская область. Вот у меня два вопроса. Один, наш дед у меня воевал на войне, вот, охранял склады продовольственные. Его, значит, по ночам приезжали офицера, грабили склады. Он не давал разграбить склады. Его расстреляли. Нашли сына, также расстреляли. Говорят, они пропали в безвести. Но эту пришел с соседней этой деревни, который прошел до Берлина, вернулся и говорит: Татьяна, вот так произошло с вашими родителями. А нам прислали то, что они пропали в Безисе. Пришла реабилитация, их оправдали, вернее.
А зачем оправдывать, если они пропали без вести? Что за разговор?
Ну вот. Сказали,
что так пропали без вести, или они были преступниками, а потом их реабилитировали?
Вот, все.
Что
у
вот?
Меня еще...
Не понял ничего, давайте.
Я даже ничего не понял.
Время уже прошло, не вернешь это время. Вот, значит, в Меликесе, город Меликес, призывали новобранцев на фронт. Их загоняли в подвалы, морили там голодом, по ночам вывозили за город.
Ужасы какие.
Закапывали.
Живыми закапывали, да? Живыми, чтобы они на фронт не попали, морили, да? А головы не отрубали при этом, нет?
В подвалах их морили.
А ржавой ножовкой руки, ноги помрут,
грузили ночью.
Да, а головы отрезали или нет, а?
Машины и увозили, закапывали.
Ай-яй-яй-яй-яй. А что же это так? Ржавой ножовкой головы не отпиливали, отец, а? О чем был сейчас вопрос? Ты не понял, нет? Я терпеливый.
Не, про Меликес.
Я терпеливый.
Тезка из Москвы, слушаем вас.
Я не перебивал. Да. Да, поехали. Кто у нас? Михаил. Михаил, привет.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня было два вопроса, появился третий. Первый вопрос, вот как раз по предыдущему. Может быть, надо сделать специальную передачу, которую будет рассматривать всякие вот такие байки, рассказывать, откуда они появились, и приводить примеры, что, допустим, распространяющие слухи о зверствах там коммунистов и еще чего-то, минимально дорвавшись до власти, начинают выполнять именно свои выдуманные байки, совершенно не соотносящиеся.
Так и есть.
Что делали коммунисты. Вот. А теперь два серьезных вопроса. Первое. Несколько лет назад, даже, по-моему, в предыдущий срок, Путин посещал какое-то производство по композитным материалам и говорил, что будет оказана максимальная, там сказать, поддержка. А сейчас вот был разговор о том, что даже вот наши самолеты, ну и я там где-то чуть-чуть по своей работе с этим столкнулся, что у нас с композитами, в общем, ну, дыра. То есть нету практически ничего. Даже то, что было с углеволокном, практически утеряно. И второй вопрос.
Михаил, одну минуту. А вот это так называемое черное крыло на МС-21, там же композиты достаточно серьезно присутствуют.
Американские и японские.
Ну, вы какими?
У нас утеряна работа сама. Мы...
Я имею в виду производство самих композитов и,
так,
и клеечек, связующих. Ну, просто беда.
Мы эту позицию начали терять в начале 90-х.
Знать бы только,
когда
где
американцам,
у нас не беда.
Когда Егор Тимурович вкукожил американцам углерод, который... предприятие было на шоссе энтузиастов. Он у нас был ведущим. Ну.
И второй вопрос, пожалуйста, Михаил.
Да, и второй вопрос. В начале 2000-х китайцы несколько статей проскочило, что они разрабатывают систему пассивной радиолокации на сигналах от сотовых вышек и, так сказать, цифрового телевидения.
У нас тоже такие разработки были.
Да, а сейчас вот идет вся эта вот лажа или что-то вот по поводу 5G, а это уже диапазон просто практически локаторный, и мощности там будут весьма большие задействованы, а у нас какая-нибудь работа вот пассивной локации вот таких ведется, или это, так сказать, так же умерло, как...
Если не изменяет память о том, что такую систему будут создавать или создают... писали новые известия году этак в 2003-м.
Ну, вот так и поговорили коротенько. Хакасия. Максим Хакасия.
Ёлки-палки. Максим из Хакасии. Одну секундочку. Ну, вот забавные же люди у нас, удивительные. Вот штабс-капитан Овечкин все переживает, что на 385 миллионов рублей техники Киргизии передают. Вы поинтересуйтесь где-нибудь, сколько стоит всего-навсего модернизация танка Т-72 и Т-80. И вы поймете, что передают не более роты танков.
Кто у нас в эфире? Максим.
Здравствуйте, Максим из Хакасии.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. и одна просьба.
Да.
По одному на каждого полковника. Михаил Владимирович, можете мне это сказать? Знаете, у нас калибры, малибры, там всякие там техника, ну, есть уже, да?
Да.
Но вот у нас, смотрите, 190, по моему мнению, 190 наций или народностей в России живут.
Ну, чуть поменьше, но вы правы. Чуть поменьше, да, поехали, но, да.
Ну, как сплачивается боевой расчет, ну, вообще? Есть?
По методикам, ну, по определенным генштабам методикам, да.
Ну, а Владимир Николаевич, к вам вопрос второй. Можно?
Давайте, давайте.
Ну, второй вопрос. Если не кустарно, конечно. Вот смотрите, у вас отпуск есть?
Не понял.
У тебя отпуск бывает?
Отпуск вообще.
У нас не бывает, по-моему, с тобой отпусков.
Где-то у меня 85 суток недогула. Недогула, да.
У меня даже не начинался.
Я глубоко уважаю наш министр обороны, почти земляк, получается, и генштаба, начальник. У них вообще отпуск есть? 20 дня вообще? Если это не кустарно, конечно.
Какого вы упомянули? Коммуниста какого?
Нет, генштаба, начальник генштаба и министр обороны наш. У них вообще отпуск есть? Нет вообще?
Отпуска-то есть формально.
Они их проводят в служебное время.
Но должность это проклятая. Потому что я сужу даже по нашему начальнику главка. Он жил с телефоном в ухе.
Татьяна, первая дама.
Да, Татьяна из Ижевка, одну секунду. А Тимур Регенезис, вы что, действительно сомневаетесь, что у Ивана Грозного был флот? Если вы почитаете дипломатическую переписку, то легко найдете грамоту датского короля, который клинопреклоненно просил Ивана Васильевича унять на Балтике своих ужасных пиратов. Поехали. Здравствуйте, Елена, слушаем вас.
Татьяна, слушаем, здравствуйте.
Вас. Здравствуйте, уважаемые полковники. Я тоже хочу присоединиться к поздравлениям и пожелать вам праздничного настроения предстоящим праздником. Я вам звоню с хорошей вестью. У нас в Удмуртии создается Суворовское училище, которое будет готовить инженерные кадры
для оборонки. Да?
Да, для дальнейшего поступления в высшее военное училище. У меня к вам просьба, Виктор Николаевич, от общественности, которая супер большим воодушевлением воспринялось, что наконец у нас будет это военное училище, потому что мы считаем, что с молодых ногтей наша молодежь должна ориентироваться на защиту Отечества.
Спасибо вам, Таня. Спасибо. Спасибо.
Потому что вы входите в общественный совет при Министерстве обороны, являетесь доверенным лицом нашего президента Владимира Владимировича Путина.
Спасибо. В какой-то степени советник по военным вопросам. Спасибо, Таня. Мы
генерал
диванных
войск, я бы хотел понять, вот вы задаете вопрос, был ли в истории России пример, когда мы не мы простили долги, а нам простили? Этот вопрос к кому обращен, к нам или к Четланам?
Продолжаем. А у нас Дмитрий из Ростова-на-Дону. Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищи полковники. Я хотел бы просто вкратце ответить тому товарищу, который предлагал переселять, эвакуировать граждан из ДНР, ЛНР на территорию России.
Да.
Собственно, мы тут наблюдаем все своими глазами с 2014-2015 года. Тех, кто сюда приехал, приезжал, ни на селе, ни на стройках работать не хочет. Они обычно хотят получать различные социальные льготы, гарантии, выплаты, а работать на общих правилах нет. Либо, наоборот, сбиваются на нашим строителям, нашим водителям и так далее. То есть, в принципе, ну, сейчас, наверное, судя по всему, нам еще и пенсии немножко поднимут после этого указа президента. Так что, как бы, увы, тут они не особо нужны.
Все. Понятно.
Понятно.
Ну, может быть, я осторожненько скажу, может быть, не все так думают, как в данном случае ростовчане. Я мягко сказал. А мы продолжаем. Анатолий Волгоград, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники.
Здравствуйте.
У меня к вам один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, Александр Захарченко нашли, кто же подорвал его?
Захарченко? Вы имеете в виду отца, которого на 4 года посадили, или самого?
Нет,
вот
Александр Донецкого. Захарченко, который был подорван.
У Кропитыки.
Извините, да. Спецслужбы украинские. Да, но они унесли ноги после диверсионного акта.
Господин Никто, не по силам нам сделать еще и МиГ пятого поколения. Нам да. бы один СУ вытянуть.
Перерыв, дорогие друзья.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло такое? Давай. Ты говно в эфир кидаешь. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю. Не забывайте, что полковник Михаил Тимошенко отвечает вместе со мной на вопросы. Севастополь свято для нас. Здравствуйте, Роман. Раз.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Живее и громче, пожалуйста.
Хорошо. Ну, живее не могу. Я звонил пожаловаться на состояние медицины, которая вот сейчас вот столкнулся. Мать заболела, выявили рак желудка на 4-й стадии, поздное выявление, ошибка врача предыдущего, поставившего гастрит. Вот. И вот сейчас смог дозвониться в скорую только через Симферополь, чтобы вызвать ей скорую в Красноперекопск.
А ближе...
Скорая ехать не хотела.
Ну, понимаем вас, сын.
Звоню уже просто пожаловаться, потому что звонил в Министерство здравоохранения Крыма, никто не берет трубку. Звонил, вот получилось только на 911 дозвониться, и там только дали номер телефона Симферопольской скорой, 112. И только через них получилось у меня через Симферополь вызвать скорую в Красноперекопск к матери.
Будьте добры, завтра в эфир, если выйдете, приготовьте нам телефончик Министерства здравоохранения Республики, хорошо? Если есть особенно горячая линия, министра, фамилия, имя, отчество, пожалуйста, дорогой мой человек.
Нет, там легко как бы в Гугле гуглится, у вас там редакция.
Но у нас там нет времени, дорогой мой человек. Люди звонят, все требуют помощи. Мы сразу, если у нас есть под рукой телефон, звоним и так далее. Спасибо, печально. Очень печально. Алексей Энгельс.
Добрый вечер, в очередной раз. Я второй раз получил звониться до вас, товарищ полковник. По переселению Алексея, который говорил с Энгельса.
Да.
Вот. А у меня есть другие примеры. Ребята у нас в колбасном цеху работают отлично. Единственные проблемы у них были оформиться как следует. То есть получить там гражданство, так сказать. Были проблемы. И вот именно из-за этого люди как бы бросают все и уезжают обратно многие. Если все облегчить, люди сюда потянутся. И будут они работать. Люди работящие. У нас в России, если посмотреть, вон, вечером выйдешь на лавочке, пьянь, одна алкашня сидит. Русский народ.
Понятно. Ну, не, надо.
Не надо говорить про других, что другие плохо работают. Если мы сами...
Так, вы только скажите, у вас в колбасном цеху эти люди останутся, если им Путин гражданство даст?
Они уже, ребят, пробили, все работают там. То есть прошли все препоны.
Они уже граждане Российской Федерации, да?
Граждане России, да. Да. И будут работать прекрасно. Молодцы. Люди очень рады, на самом деле, что они здесь работают.
Я не могу отрицать, что российский народ пьет, но тотально я бы не стал сказать, что у нас все 146 миллионов пьяницы беспробудные. Это серьезная наша социальная болячка. Не будем перегибать палку. Ну что, почитаем письма, Миш?
Давай, почитаем. Генерал Верховных войск, я тоже не знаю случая, чтобы России кто-то прощал долги.
Угу.
Это в ответ на тот вопрос, который нам задавали.
Угу. Расскажите, что такое БТР.
Максим, спасибо. Да, пожалуйста, БТР – это бронетранспортер. Коробочка такая железного цвета на колесиках, а некоторые даже на гусеницах.
И пулеметики есть, и бойницы есть, и бегает хорошенько. Ну что,
в СССР любой пропавший без вести приравнивался к сдавшимся в плен, то есть предателям Родины, поэтому и понадобилась реабилитация. Ну, примерно так и было. Так и было со 2-й, 59-й ударными армией. Да, погибших никто не хоронил, их считали сдавшимися в плен вместе с вахтами. А им, ага. Ну, это я понял, это пишут поисковики. Да, что они находили вахты памяти и так далее. Спасибо большое за ваш святой труд.
Вот здесь человек пишет, интернет, ой, источник, говорит, что испытали и приняли на вооружение, что там, Миша, у меня прыгнула строчка, БЖРК, да?
Да, БЖРК, да, с Ярсом. Да. Я тоже был удивлен этим сюжетом по ящику. Я думаю, что это у кого-то просто что-то перемкнуло, потому что снимали не БЖРК нынешний, а там кадры старого БЖРК. Ну, мало ли что. Кто-то решил, что если они так сделают, то их похвалят по голове, погладят и поцелуют в уста сахарные.
Может, погорячились ребята из-за чувства перепатриотизма?
Ну, да.
Да. Мы же говорили, что Баргузину приостановили. Да, на этом мы точку пока ставим. Да, да. Миш, все. Будут деньги, а будет ситуация другая. Восстановим Баргузину. Давай более серьезные еще письма искать. Так, вот в Анапе говорят, что очень плохо со штабом военно-морской базы, который, располагавшейся в 43-м году. Очень обидно, что так охраняется от
памяти. Само здание?
Да. Объект как после бомбежки. Ну, нам бы хорошо получить эту информацию. Вот мы обращались в администрацию, мы говорили, что, а что администрация говорит. Вот так нам нравится, да. Когда вы сами немножко
покусали. Вот нас спрашивают, да. Фраза «они не простят нам того, что мы их освободили». Правда ли, что ее сказал Жуков и в отношении кого? Не знаю, говорил ли такую фразу Жуков, но вообще говоря, эта мысль бродит в головах очень у многих. Угу. Тяжелее всего быть обязанным кому-то.
Да сделайте уже, наконец, армию наемной. Множество вопросов отпадет сразу. Давайте деньги. К утру Баранец Тимошенко доложит Путину о том, что армия наемная. Давайте.
Что ребята, половина мужиков в стране стоит
нам много
уже
не надо знаменами. Для этого. Три раза увеличить военный бюджет, и завтра к утру вся армия будет наемной, и призыв отменим. Вот указом Баранца Тимошенко.
А остальные будут бить копытом, стоя в резерве.
Да, а вы без трусов останетесь, а мы на вас будем мимо маршировать.
Слушаю вашу передачу много лет. Хорошо, да, спасибо.
Да.
Никогда не слышал, чтобы вам кто-то звонил из действующей армии, ни офицеры, ни солдаты, разве у них нет вопросов? Дело в том, что, вообще говоря, в армии существует порядок взаимоотношений со средствами массовой информации. И все это через господина Коношенкова.
Да. Есть утвержденный порядок. Если вы хотите в средствах массовой информации выступить, вы обязаны проинформировать командира и получить его разрешение. А не так, как тот майор, который самовольно что? Выехал куда-то,
за
приехал,
кордон. А потом... Слушай, есть такое звание, генерал-полковник запаса?
Ну, я думаю, да. Да, это которому там до определенного... Как мы с тобой сначала были в запасе. Это тот, который все не нравится, да?
Да.
Все не нравится.
Запасной генерал-полковник.
Я теперь буду все дурацкие вопросы, которые здесь занимать будут эфир, буду говорить, товарищ генерал-полковник, это я вам посвящаю. Понимаешь, что вы не говорили в хамстве. Вот вы будете терпеть вот тех людей, которые здесь один написал. Некоторые звонки похожи так, словно в дурдоме Кащенко мобильники выдали. Вот пусть они здесь до конца, и это для вас. Посвящаю вам, товарищ генерал-полковник, буду говорить.
Хоть убей, не пойму вопрос. А что так боится Германии, что там стоят американские военные, они же не нападут на немцев? А кого немцы боятся? Ё-моё, ну вот ты...
Германия уже недавно намекала, что надо в освоясье шмотки забирать, да, и уходить. На Америка дулю большую показала Меркель, к ее носу курносому приставила. Сказали, сколько нужно будем, сколько будем торчать.
Кто-то из слушателей сказал, что численность войск НКВД составляла примерно 1 миллион человек.
Кто-то
кому-то, да, зачем-то, да, сказал. Да. Вообще говоря, это к какому времени относится численность войск НКВД? Потому что были дивизии НКВД, которые все сложили голову целиком, чуть не до последнего солдата, в том же Волгограде, то бишь в Сталинграде, да? Ну, о каких дивизиях НКВД? Ну, на Кавказе было больше 200 тысяч. С какого перепуга? И на каком Северном Кавказе? Если побережье прикрывали, да, было.
Так, я житель Казани, вот над нами частенько летает после ремонта.
Сколько керосина в них может быть? Максимально. Могу доложить. В 22-м, если мне не изменяет память, по-моему, 53 тонны. А в 160-й лезет, елки-палки.
Мы на этом заканчиваем. Послушайте, послушайте песню. Послушайте. Она вам хорошо знакома. Полковник и баронец Тимошенко. До завтра. Чего? Слушайте военные ревю.
Начинается Родина с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина?
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.